Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, понедельник, март, день 18. В студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве на данный момент, и это сегодня основная тема. Сегодня, конечно, в основном мы будем говорить по Крыму, но я предлагаю этот разговор начать где-нибудь в рамках следующего часа. А почему? Потому что я в гости позвал сегодня Олега Бондаренко, директора фонда прогрессивной политики. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
А сейчас я буду объяснять, почему я вас позвал. Во-первых, потому что мы с вами часто пересекаемся, где бы то ни было, на разных программах, и друг друга хорошо знаем. И, во-вторых, потому что вы разбираетесь в ситуации в Венесуэле. А у нас возникает множество вопросов по этой ситуации. Во-первых, потому что помимо пятилетия Крыма, есть еще по факту пятилетие Майдана. Здесь можно провести определенную параллель с венесуэльской ситуацией. Во-вторых, потому что непонятно, как эта ситуация разрешится. В-третьих, непонятно, потеряла Россия там деньги или не потеряла, и что будет с нашими вложениями, да, в Венесуэлу. И вот это все я бы хотел обсудить, ну и в целом, наверное, выйти на глобальный рынок нефтяной, что с ним происходит, потому что для нас это важно. Мы же знаем, что наша экономика во многом зависит от углеводородов и цен на них. Так что если есть вопрос у вас к Олегу, плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм и телефон прямого эфира 7373-948. И давайте с такого вопроса обширного. То есть вот Венесуэла, что там происходит сейчас?
Ну, чтобы просто было понятно, что такое Венесуэла. Венесуэла – это страна, в которой литр бензина стоит 2 копейки в пересчете на российские рубли.
2 копейки?
2 копейки.
Захотелось жить в Венесуэле
вот,
в данный момент.
Алексей, да, можете представить? Вот захотел заправить бак бензина и заправил его сколько? 60 литров, да?
Ну, где-то там в среднем вот так и бывает.
На сколько, получается, заправил? На рубль?
Ну, 120 копеек.
На 120 копеек, да, вот. Это страна с самыми большими запасами нефти, и, собственно, ни с чем, кроме как с этим данным фактом, те восстания, которые там происходят, не связаны. Просто американцы в очередной момент решили взять нефть себе. Они так делали в Ираке в 2003 году, когда свергали Хусейна, когда рассказывали про химическое оружие, которого не было и так далее. Сейчас они пока еще не дошли до вопросов о том, каким оружием, химическим или биологическим, может быть, в их воспаленном воображении Николас Мадуро травит своих противников, но это все рюшечки. Суть состоит в следующем. Им нужно контролировать нефтяной рынок Венесуэлы. И в этом смысле наши с ними интересы очень жестко пересекаются в смысле конфронтационно.
Ну, понятно. Мы соперники в этом смысле. Вот когда мы говорим о том, что у нас с Соединенными Штатами пересекаются интересы во многих сферах, и в том числе вот...
Они пересекаются под прямым углом.
Да, да. Просто. И некоторые слушатели мне отвечают, когда вот мы так спорим, говорят, ну, какие мы конкуренты американцам? Вот объясните, в чем, собственно, заключается там конкуренция, и действительно ли мы можем там конкурировать?
Коль скоро сегодня мы говорим об энергетике, да, а как вы правильно заметили, до сих пор энергетика является самой серьезной, так сказать, долей экономики России, составляющей более 50%, пока мы так и не слезли с нефтяной иглы, это остается краеугольным камнем вообще, в принципе, российской экономики. А все инновации, все какие-то развития, там, Сколково, все это возможно постольку, поскольку в России есть нефть и газ.
Так.
Кто контролирует нефть и газ, тот контролирует общественно-политический дискурс. И вот вспомните, например, историю десятилетней давности, когда, чуть больше, чем десятилетней давности, это была середина нулевых, когда был бум сланцевого газа. Вдруг придумали новые технологии, да, начали добывать сланцевый газ,
сланцевая,
то есть не природный
революция.
Газ, сланцевая революция, та самая известная. Все начали лихорадочно искать сланцевый газ в Америке, на Украине и так далее, так далее. Тогда многие серьезные, уважаемые эксперты, экономисты обращали на это внимание, что нужно этим заниматься, потому что сколько тогда, 10 лет назад, была цена на нефть? 146 долларов за баррель. И думали, что так будет вечно.
Ну да.
А потом выяснилось, что, оказывается, в это время американцы вкладывали огромные деньги в сланцевую революцию, о которой вы сказали. Наш «Газпром» сидел на попе ровно и этим не занимался. Отмахиваясь, как от назойливых мух, да что вы там говорите, какой сланцевый газ.
Ну, на самом деле, эти разговоры, я помню,
да, потом эфиры. Бабах, и вот да. Сейчас, что мы видим, сколько терминалов, значит, сжиженного газа в Европе построено сколько? За последнее время? Ну, я думаю, сейчас уже где-то скоро будет около 10, да? Да, в России строятся, да, такие терминалы. То есть, ну, это другое, это сжиженный газ. А та самая сланцевая революция, о которой мы тогда говорили, которую мы тогда прохлопали, она сейчас выходит на новый уровень. Тогда говорили о возможности добывать сланцевый газ, сейчас речь идет о том, чтобы добывать сланцевую нефть. Но поскольку этот процесс довольно трудоемкий, стоит он дорого, то любая добыча газа ли, нефти или сланцевой, возможно, только тогда, когда очень высоки цены на эти природные ресурсы.
Ну, на нефть, так просто, и да. На газ.
То есть, грубо говоря, при отметке ниже 60 долларов за баррель разрабатывать... Сланцевую нефть невыгодно, да. А для этого нужно, чтобы цены оставались, ну, их нельзя назвать высокими в сравнении с тем, что было 10 лет назад. Но они, в общем, довольно серьезные. Довольно серьезные. А дальше, смотрите, есть такая замечательная организация, как ОПЕК. Ассоциация добытчиков нефти и газа. И есть ОПЕК плюс. Это страны ОПЕК плюс Россия и Саудовская Аравия. А страны ОПЕК плюс договорились не так давно о том, что нужно снижать объемы добычи для того, чтобы держать на высоком, сравнительно высоком уровне, да, цену на нефть.
Ну да.
Сейчас это все находится в том же формате, в котором это и было.
Но это вроде бы нам выгодно было.
Вы понимаете как? Это нам выгодно с точки зрения вот возможности заработать сегодня дополнительно там какие-то деньги. Но мы живем, к счастью или к сожалению, в эпоху рынка. Рынка, в том числе, мирового. А на мировом рынке все определяется тем, какую долю ты на нем занимаешь. Если ты на этом рынке занимаешь там определенную серьезную долю, то вне зависимости от того, высокие цены на энергоресурсы, низкие цены на энергоресурсы, ты все равно будешь зарабатывать деньги. А в то же самое время, когда мы говорим о вот сейчас ОПЕК плюс, да, это вопрос снижения добычи нефти для поддержания на высоком уровне цены на нефть, это ведет к чему? Это ведет планомерно к тому, что в какой-то перспективе будут замещать российскую или нефть, там, венесуэльскую или нефть, нигерийскую или нефть. Американская сланцевая нефть.
Ну, то есть, единственный способ противостоять сланцевой нефти – это понизить цены на нефть. Хотя это вроде бы и по нам.
Понимаете как? Вообще рынок мировой цен на энергоресурсы, он, с одной стороны, регулируется, естественно, там, глобально спросом и предложением, но он имеет две составляющие. Первая составляющая – это позиция Федеральной резервной системы США, ФРС, которая, в общем-то, исходя из имеющихся у нее возможностей, может очень сильно регулировать и влиять на эту цену. Грубо говоря, если американцам нужны высокие цены на нефть, а ФРС обеспечит высокую цену на нефть. Первый момент. И второй момент – это сейчас уже самый, пожалуй, самый актуальный, эффективный на сегодняшний день инструмент влияния – это санкционная политика. Вот посмотрите, только-только с Ирана сняли санкции. Вроде как они вздохнули полной грудью, начали было снова возвращаться на мировой рынок, как бац! Пришел Трамп, сказал, нет, ребята, нет, никакой вам не будет рынка. Наоборот, мы вам сейчас закрываем все возможности. И да, ну, конечно, как, при этом там было больше грома и молний в адрес Ирана. Какие-то иранские компании все-таки, тем не менее, и до сегодняшнего дня торгуют нефтью. Но, в общем и целом, тот режим санкций, который был вначале снят, а потом он был снова введен. Введен он был американской администрацией, администрацией Трампа. Для чего? Для того, чтобы поддерживать на высоком уровне цены нефти. Теперь говорим про Венесуэлу.
То есть американцам выгодна высокая цена на нефть, вы говорите?
Как это ни странно. К американцам на данный момент выгодна в долгосрочной перспективе высокая цена на нефть. Почему? Потому что в этом случае они могут разрабатывать свои сланцевые запасы нефти и в обозримой перспективе 5 лет выйти и превратиться из страны-импортера нефти, которым она всегда была за всю свою историю самым большим импортером нефти, потребителем, в экспортера нефти. То есть американцы бы хотели эту нефть продавать.
Вот Василий пишет, какова динамика добычи нефти в США относительно России и мира? Не может ли США через 5 лет кинуть мировые цены резко вниз за счет своих объемов добычи, чтобы мы совсем зачахли? Ну, то есть то, о чем вы говорите по факту, да? Ну,
на данный момент мы приблизительно с американцами добываем сравнимое количество нефти. В этом году это тут было неожиданно порядка 12 миллионов баррелей в сутки. Там 11,8 американцы, 11,6 России.
И какая доля, есть цифры, какая доля из этого там сланцевая нефть, не сланцевая нефть?
Боюсь, вот сейчас я вам, конечно, навскидку такие цифры не приведу, но вопрос, смотрите как. Сколько платят российские компании с дохода? Угу. За 85% налог, угу, на прибыль. Налог на прибыль в России. Сколько платят американские компании налог на прибыль нефтяные? 40%. Угу. То есть они в два раза более конкурентоспособны, соответственно, они в два раза больше имеют возможности инвестировать в инфраструктуру, в развитие. Понимаете, нефтяной сектор, это ж не просто вот воткнул там какую-то палку, и вот тебе нефть полилась.
Есть такие страны, это, но это не про Россию. Да,
да, да. Это довольно сложный, технологически тяжелый процесс, который нужно планировать. Это довольно большие деньги, которые нужно вкладывать в умную технику, в разработку всего этого. Особенно, если мы говорим про сланцевую нефть. Почему такая высокая цена добычи сланцевой нефти? Потому что нужно вкладываться в инфраструктуру, да? Это вопрос даже, если США хотят стать экспортером нефти, они же не бензовозами будут эту нефть экспортировать, ну, да? Понятно. То есть это нужны какие-то новые танкеры, новые какие-то там возможности технологического порядка. Не так давно, кстати, в Хьюстоне проходила одна из двух в году крупнейших выставок, конференции нефтяников, на которой Россию представлял Вагит Ликперов, руководитель «Лукойла», крупнейшей частной нефтяной компании России, и он там выступил с довольно такой, на мой взгляд, неоднозначной позицией, поскольку он заявил, что у нас в России есть консенсус вокруг вот, договоренности ОПЕК+, угу, то есть вокруг того, чтобы сдерживать уровень добычи, грубо говоря, добывать поменьше нефти, угу, на сегодняшний день, да, чтобы она дороже стоила.
Но от него он один так говорит.
Да, к сожалению, у нас даже министр энергетики господин Новак, он является активным лоббистом ОПЕК+. Ну, у меня возникает вопрос, а у нас тогда в стране энергетическая стратегия какая-то вообще есть? Потому что сегодня, да, нам выгоднее заработать дополнительные деньги на нынешней невысокой цене нефти. Но что будет завтра? Завтра придут, условно, те же самые американцы своей сланцевой нефтью. Они, подождите, давайте посмотрим вообще все новости, связанные с российским энергетическим проектом в Европе. Это и «Северный поток-2», это и «Турецкий поток». Что делают американцы? Они делают все для того, чтобы максимально отжать европейский рынок себе, называя вещи своими именами. Для чего? Для того, чтобы потом на нем продавать свой сжиженный газ и свою сланцевую нефть, которые будут стоить гораздо дороже, чем природный газ, природная нефть, которая есть на данный момент.
А это реально экономическая история или это все-таки политическая история в большей степени?
Ну, Алексей, я думаю,
когда там Украина покупает наш газ,
оборотный, это очень 4 раза дороже. Большой клубок экономико-политических вопросов, которые невозможно отделить один от другого. Угу. И когда господин Олег Пьеров в этом Хьюстоне, опять же, тут даже никто не поехал, кроме него, потому что все остальные под санкциями, да? Из государственных компаний как бы все уже не ездят туда, под санкциями находятся, из частных компаний. И он один за всю отрасль сказал, ему-то это выгодно. Я понимаю, что «Лукойлу» сейчас выгодно высокая цена на нефть, потому что это возможность больше заработать сегодня. У них нет каких-то больших в России капиталовложений, которые нужно сейчас сделать в инфраструктуру. Из всего того, что я знаю за последнее время, они интересуются только рынком Узбекистана, и там будет, ожидается либерализация цен на топливо, и они туда собираются, так сказать, серьезно входить. А но все, что касается России, тут у них нет долгосрочных инфраструктурных капиталовложений. Угу. Поэтому им выгодно заработать сегодня больше, как-то это куда-то потом, я не знаю, там, вывести там, и так далее, больше дивидендов получить.
Но... А другим это не выгодно, то есть, или что? А в чем отличие это?
А другим это не выгодно.
Почему?
Другим это не выгодно, потому что если мы говорим про другие компании, например, с государственным участием, они имеют большое количество инфраструктурных проектов на десятилетия вперед. И для обеспечения этих инфраструктурных проектов им нужно сохранить долю на рынке. То есть доля на рынке, угу, доля продажи нефти гораздо важнее, чем цена на эту самую нефть. Будет она $60, будет она $40. Для России это, по большому счету, критической роли не играет. А вот если в процессе реализации этих самых соглашений ОПЕК+, снизится доля российских нефтяников на мировом рынке, то это уже будет очень сложно отыграть назад.
Вопрос, а если мы, допустим, да, проигнорируем ОПЕК и не будем следовать этим договорам, так они тоже будут наращивать ведь объемы добычи нефти, как я понимаю?
Знаете, тут очень сложно прогнозировать, что будет, если там кто-то будет mm-hmm. играть, кто-то не будет играть. Вообще вся история ОПЕК+, она имеет совсем молодую, свежую историю. Повторюсь, это страны ОПЕК плюс Саудовская Аравия, Россия. Но Саудовская Аравия, она имеет прямые, так сказать, экономико-политические контакты с администрацией Трампа. И посмотрите, помните историю с этим несчастным четвертованным журналистом в Турции, да, с саудитами? Как-то забыли об этом, обо всем, да, в эпоху, когда все защищают...
Хашукджи, Хашоджи, да, да, человек с непонятной фамилией еще.
Ну, подожди, человека четвертовали,
да,
и разрезали на куски, ну, на территории, да, посольства. Да. Посольство Саудовской Аравии в Турции. Это гигантский дипломатический... Он журналист, журналист американский. И ничего.
Но это же не Солсбери, что? Можно их четвертовать.
И ничего, да? А почему? А потому что Саудовская Аравия как была, так и остается главным партнером США в вопросе обеспечения их энергетической безопасности.
То есть, и когда мы пытаемся с Саудовской Аравией договориться и считаем, что мы с Саудовской Аравией договорились, на самом деле они играют двойную игру, что ли? Или как это?
Двойную. Они играют десятерную игру.
А в чем заключается смысл? Ну вот мы начали с Венесуэлы, поэтому я хочу понять, какое место в этой игре занимает Венесуэла конкретно.
Венесуэла – это огромный бочонок с нефтью.
Да.
Огромный, колоссальный бочонок.
Да.
С легко добываемой, дешевой нефтью.
Да.
Да? А если эту нефть будет продавать государственная компания Венесуэлы, угу, да, которая вот сейчас собирается в Москву переносить свой центральный офис, то они сохранят так или иначе, под санкциями, без санкций, они сохранят свою долю на рынке.
Угу.
А есть, например, такой, помните, на президентских выборах США одним из кандидатов от демократов был такой человек с латиноамериканского происхождения Марко Рубио.
Да, да.
Вот. Господин Рубио, он сейчас представляет в США интересы антимадуровского нефтяного лобби.
Угу.
У него есть свои проекты, в том числе в сфере энергетики, которые он лоббирует. И лоббирует он их с одной единственной целью – контролировать, взять под контроль венесуэльский рынок нефти. То есть, грубо говоря, Венесуэла, через кого она будет торговать своей нефтью? Это же тоже надо понимать, что там есть цепочка определенная, устоявшаяся. Кстати говоря, еще один важный момент. Вот нам все время Вашингтон говорит, вы должны, согласно там третьему и прочим энергопакетам, в сотрудничестве с Европой по всем газопроводам разделять компанию-поставщика, компанию-транзитера. А посмотрите, что происходит в Латинской Америке. У них что, это есть, что ли? Там американцы как начали в свое время монопольным образом торговать нефтью, той же самой венесуэльской. Где там разделение на компанию?
Олег, это нормально же, когда... Я имею в виду, нормально
даже
в том
близко
смысле...
Нет. Секунду.
Нормально в том смысле, что ты, когда придумываешь правила, хорошо, когда их кто-то другой соблюдает, а ты можешь не следовать этим правилам.
И никто
правилам,
как потому, бы что... даже не задумывается провести параллели, что есть ровно такая же ситуация с... допустим, тоже венесуэльской нефти, но там и близко нет разделения поставщика-транзитера.
Ну и вот здесь Ларек-Марек пишет, а как вот вообще так происходит, что саудиты за 20 лет, посмотрите, что сделали, как шагнули во всех отраслях, тогда как мы продаем все, что можно, и концы еле-еле с концами сводим, пишет Ларек-Марек.
Ну, во-первых, там, я не хочу вдаваться в подробности, но там это, в общем-то...
Ну, фанат Саудской Аравии,
Ларек-Марек у нас. Есть нефть легкая, есть нефть тяжелая. Да, вы просто сравните себестоимость
Brent
добычи Euros. Барреля нефти где-нибудь на Ямале и на Персидском заливе. Ну, просто, да, вы считайте, сколько это стоит там и тут. Ну,
Олег, я просто думаю, может быть, здесь речь...
Несравнимо.
Вот в этом ответе возьму на себя эту роль, если позволите. Я сразу начинаю думать, когда мне говорят, вот Саудовская Аравия за 20 лет развилась, а Россия нет. А если бы Саудовская Аравия сегодня...
Саудовская Аравия нет, имела огромное... Вообще, да. Саудовская Аравия, как государство, да простят меня саудиты, это прямой проект компании предшественницы British Petroleum,
они,
которая
конечно,
во многом способствовала появлению государства в 23-м году на Аравийском полуострове.
И более того, я представляю себе, если бы Саудовская Аравия сегодня сказала, давайте мы ведем независимую внешнюю политику и теперь не будем слушать Америку. Что они нам говорят и как они нам говорят. Вот тогда бы я посмотрел, как они быстро бы стали развиваться за 20-30 лет. Я вот об этом думаю в первую очередь.
Безусловно.
В этом отношении, я думаю, я прав. А газ мы забыли, говорит Марыч. Да почему забыли? Мы забыли газ или нет?
Ну, про газ мы вот, собственно, мы с него начали.
Да.
Да, что вот была сланцевая революция газовая. Различные высоколобые московские начальники, в том числе в компании, которая называется «Национальное достояние», они отмахивались от всей этой истории, связанной со сланцевой революцией, как от назойливых мух.
Ну, вообще тогда почти все говорили, и, что это вот
да,
это сланец, это выдумка,
ну,
фейк
хорошо.
И так далее.
Это фейк, вот спустя 10 лет.
Ну, получается, что нет.
Вот, понимаете?
И про Илона Маска так говорят, ну, что поделать.
Да, а сегодня то же самое происходит с нефтью, с нефтянкой, да, сланцевая нефть. Конечно, она может появиться там не завтра. Для этого нужно определенное время. Но, опять же, небольшое, это не десятилетие. Это несколько лет. И можете себе представить, что вообще, как будет выглядеть карта мира, если Америка из страны импортера нефти превратится в страну экспортера?
Как?
Можете себе представить вот геополитическую карту мира, в которой Америка не заинтересована в том, чтобы, обеспечивая стабильность в главных нефтяных регионах планеты, качать эту нефть, а наоборот... заливает мир нефтью.
Так может, она уйдет, наконец-то, из тех регионов, где она пыталась отжать эту нефть изо всех сил?
Очень сомневаюсь.
Нет?
Да, она
Почему?
Будет контролировать так же, как она сегодня пытается это делать, все основные энергетические хабы, чтобы оставаться на коне, чтобы быть монополистом. Она, безусловно, попытается сделать все, дабы под себя подмять самый перспективный, самый конкурентный европейский рынок. 500 миллионов потребителей. И это, конечно, будет очень серьезным вызовом для всех стран, в экономике которых нефть является серьезной статьей.
Марыч про газ пишет. Я имею в виду прибыль от нашего всемогущего газа. Где деньги? Марыч, так с этого Олег и начал, я так просто вспомню. Как раз того, что прибыль не совсем правильно использовалась изначально в те жирные годы, когда она была
да,
на высоком
прибыль
уровне.
У нас как только не использовалась. Вот дело Арашуковых, тому пример. Прекрасный.
Это много чему прекрасный пример. Так США уже в 18-м стало нетто-экспортером нефти, насколько я знаю, пишет Василий. И они стали добывать больше нас. Так что же у них по динамике?
На данный момент по динамике, повторюсь, да, мы добываем одинаковое количество нефти. 11,8 Штаты, 11,6 миллионов баррелей в сутки России. Но если смотреть, как эта ситуация будет развиваться, потому что одно дело добывать эту нефть для кого? Да, для своих, в первую очередь, расходов. На данный момент Америка не является экспортером нефти. Ну, в общем зачете. Да, она больше нефти потребляет,
сама,
чем производит.
Ну, понятно.
Да. Но это может ситуация измениться через пару лет. если договоренность ОПЕК плюс будет сохранена, и если особенно если Россия не будет препятствовать.
И тогда, получается, они уже смогут сделать с ценами на нефть все, что они захотят. Ну так, если логически помыслить. 18.30 новости, после этого вернемся. А 18.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, я напоминаю, что у меня в гостях сегодня Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Мы обсуждаем ситуацию на мировом рынке нефти в свете того, что происходит в Венесуэле и разном, так сказать, отношении разных наших, в том числе нефтяных компаний, к тому, что там происходит. И вот один из слушателей, 709-й, пишет: так Трампу выгодна дешевая нефть, и ОПЕК еще нет. Надо сказать спасибо.
Нет, Трампу выгодна дорогая нефть. И ОПЕК плюс, то есть соглашение, по большому счету, Саудовской Аравии и России сейчас позволяет держать уровень цены на нефть в довольно высоком состоянии. Почему это выгодно Трампу? Потому что это позволяет разрабатывать сланцевую нефть и сделать в перспективе 10 лет. То есть вопрос в том, когда заработаем, понимаете? Российский бизнес, к сожалению, особенно частный бизнес, он грешит возможностью урвать здесь и сейчас, а не думать на перспективу, что будет через 10 лет.
Ну, привыкли так.
Американцы момент, да. В этом смысле мыслят совсем иначе, да? Им интересно заработать глобально не сегодня, иметь большой рынок через 10-20 лет. Вот я цитату какую красивую нашел. Есть такой наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Сальман. Вот дословно, не так давно заявил. По нашим расчетам, он сказал, многие производители нефти скоро исчезнут. Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем. Говорит наследный принц Саудовской Аравии, то есть человек, который там послезавтра возглавит Саудовскую Аравию.
А почему именно в России, по его мнению?
Вы понимаете,
никто, да, не, что будет, это, никто что не будет покупать это определен... российскую нефть.
Нет, это определенная манипуляция. Он готовит мировой рынок нефти, потому что, ребята, смотрите как, в России конечные запасы нефти, значит, в Нигерии конечные запасы нефти, в Иране конечные, и там вообще под санкциями, в Ираке тоже. Но зато будет в Саудовской Аравии нефть, и будет нефть сланцевая в США. Они, по большому счету, они разыгрывают такую как бы распасовку, вполне простую, даже сказать, примитивную, да? Есть Ар-Рияд с его наследными, так сказать, монархическими историями, с его огромными действительно запасами, не такими большими, как и Венесуэлы, но тем не менее, да? Но эти запасы, они целиком полностью контролируются Вашингтоном.
Ну и потому как что, хорошо, смотрите, было бы еще контролировать и венесуэльские запасы,
вспомните,
правда?
Был такой вице-президент США Дик Чейни.
Да.
Он во время иракской кампании, он же даже не скрывал, чем он занимается. Он занимался лоббированием интересов компании Халибертон, которая после этого монопольно зашла в Ирак на иракские залежи нефти. Вот, собственно, и все. Какая политика? Ребята зарабатывают бабки.
Наш слушатель Азев пишет: лично я хочу, чтобы США вторглись или сами, или через Гуайдо, и посмотрю, что наша Роснефть будет делать. Вот человек хочет, чтобы американцы вторглись.
Давайте посмотрим, что будет делать, прежде всего,
этот слушатель.
Те пропавшие, как говорят, затонувшие, да, затонувшие у берегов на Дальнем Востоке, там же у нас недавно затонуло, а по официальной информации, много новейших систем противовоздушной обороны, которые уплыли куда-то. Вот. По официальной информации они затонули. Вот. А может, они не затонули. А может, они всплывут, затонув в Венесуэле. Да?
Может быть.
И что тогда будут делать американцы?
Нет, я вот думаю, когда человек пишет про то, что он бы хотел посмотреть, что будет Роснефть делать, я вот здесь вот видел такую цитату.
Что будет делать Роснефть? Она вообще на данный момент...
Да.
Занимается, в первую очередь, российским рынком. Да, вот, кстати, к слову о Роснефти. Есть очень хороший пример. В прошлом году Роснефть приобрела довольно крупный нефтепроработающий завод в Индии, Вадинар называется. Он занимается нефтепроработкой тяжелой нефти, тяжелых фракций нефти. Тяжелая нефть – это венесуэльская нефть, тяжелая нефть – это иранская нефть. Вы понимаете, что такое сегодня Индия? Индия – это дико растущий рынок, где нужно огромное количество энергоресурсов, как и Китай. Но по некоторым параметрам еще более энергоемкий, чем Китай на сегодняшний день, потому что больше, так сказать, быстрее динамика роста. И Как только произошла покупка, хотя там саудиты очень хотели этот нефтеперерабатывающий завод «Водинар» купить и так далее, но он достался «Роснефти». Как только это состоялось, прошло совсем немного времени, и туда поставлялось два вида нефти тяжелые, иранская и венесуэльская.
Как раз.
Да.
Да.
Значит, иранскую нефть заблокировали, потому что она под санкциями, индусы теперь уже не могут ее разрешить туда заводить. Осталась венесуэльская нефть. Угу. Да? Теперь американцы будут делать все для того, чтобы венесуэльскую нефть сделать подсанкционной.
Поэтому я и спрашиваю, когда
и в этом вот случае, у нас глава... что будет да. с этим Водинаром, да. Да, где есть Роснефть? Будет следующее туда, если венесуэльскую нефть сделают подсанкционной, если индусы это признают, а на данный момент они все-таки как-то играют по тем правилам, которые им предлагают, то я думаю, что этот завод в самом негативном варианте может достаться тем же саудитам.
Но вот сейчас, когда, например, глава Госдепа, там, Майк Помпео, выступает против Роснефти и говорит, что вот, я просто цитирую практически, да, компания закупает венесуэльскую нефть в обход санкций, я не могу понять, что имеется в виду.
Ну как, понимаете, есть компания «Роснефть», которая находится под санкциями.
Так.
Да? И как это так? Как она может себе позволить? Эта компания российская, хоть мы с Россией боремся, мы накладываем санкции, но как они могут себе позволить? Невозможно себе представить. Покупать венесуэльскую подсанкционную нефть. То есть, получается, одна подсанкционная компания покупает нефть другой подсанкционной компании, и Америка чему-то изумляется. Но это еще раз доказывает, что вся эта геополитика в конечном итоге имеет очень простое экономическое мерило.
Ну вот Гагога спрашивает, кстати, разве у Штатов нет серьезных проблем по сланцевой нефти в отношении общественного мнения или Greenpeace?
Послушайте, они, когда разрабатывали сланцевый газ, они спрашивали мнение Greenpeace? Это вообще крайне экологически небезопасная история. Когда, не хочу вдаваться в подробности, но для того, чтобы сделать вот эти вот, значит, необходимую, это там шахта не вертикальная, а горизонтальная для добычи сланцевого газа, там просто после этого выжженная земля. Там ничего не растет, жить нельзя рядом. Просто нужно территорию закрывать на ключ и на 50 лет туда не ездить. И ничего. Экономика для них на первом месте. А Greenpeace, они, я думаю, имеют возможность проинвестировать в должном объеме на различного рода экологические программы защиты касаток, значит, китов, белух и так далее.
7373948. Давайте, если у нас вопросы от слушателей есть, тоже послушаем. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Кирилл, Москва, здравствуйте.
Да.
Ну вот у них же проблемы есть со сланцевой нефтью. Они же раньше считали, что на одном участке, которому можно добывать сланцевую нефть, можно было бурить ее во многих местах. А теперь они поняли, что когда они бурят рядом, то эти вот прорывы, вот эти водяные, да, они затрагивают соседний участок, то есть соседний прорыв. И не получается добывать столько нефти, сколько они планировали. И вот что еще скажете про кризис, когда нефть упала, и сланцевая добыча стала невыгодной. И там я знаю, что многие компании стали фактически банкротами. Они вот расплатились по своим долгам. Мне вот это интересно.
С этого, кстати, мы и начинали по факту.
Не, компаний там довольно много, кто этим занимается. Я, честно сказать, не слежу за степенью их кредитоспособности, так что не отвечу вам на второй вопрос, расплатились они или нет. Действительно, был такой момент. И, собственно, нынешнее обсуждение вот на этой конференции в Хьюстоне, обсуждение продолжения действия договора соглашения ОПЕК+, об ограничении добычи нефти, оно и связано, в первую очередь, с тем, что цена на нефть сейчас, если ее не держать, она может немножко подупасть. И в этом случае будут большие проблемы у добытчиков сланцевой нефти.
Да. Они не смогут эту долю рынка если, зайти, вот да?
Это, может быть, не так просто понять, но попробуйте. Да, конечно, мы тоже тактически что-то потеряем, если цена на нефть упадет, но стратегически Россия сохранит свою долю на мировом рынке. Угу. И через 5 лет, через 10, через 20 лет мы также будем продавать нефть и газ и на этом зарабатывать. Если же останется эта цена в рамках договора ОПЕК+, то есть договора между Саудовской Аравией и Россией, по большому счету, потому что Саудовская Аравия – главная страна ОПЕК, которая в этом формате, так сказать, задействована. Угу. А если это останется, то в нынешнем виде Америка, американские компании будут вкладывать большие деньги в инфраструктурное развитие добычи сланцевой нефти для того, чтобы там году к 2024-2025 стать крупнейшим экспортером нефти. И Олег, тогда наш с вами нефть, дорогие друзья,
никому не будет нужна.
Да.
Просто элементарно, ну просто некому будет продать. Да. Я все-таки хочу тогда понять, когда, ну, не то чтобы лоббирует интерес, защищает интересы ОПЕК, ОПЕК плюс Олег Перов, он это делает почему? Потому что он играет условно
против... Олег Перов занимается исключительно защитой своего бизнеса. Олег Перову выгодно
или у него роль такая?
Максимизация дивидендов. Это. Да он бизнесмен, он частник.
Так.
Как любой частник, он заинтересован в максимизации сегодняшних доходов. У него нет потребности в том, чтобы думать, а что будет через 20 лет, да? Нет такой у него сейчас потребности, как, допустим, у государственных компаний, которым
по-другому нельзя. А куда он денется, когда российскую нефть не будут покупать? Вот куда он денется? Он уйдет в Узбекистан,
он убежит в другие страны? Он накопит необходимое количество дивидендов. Mm. Может их куда-то вывести или не вывести, я не знаю, да? И будет жить. Это вопрос выхода в кэш, понимаете? Mm. Вот и все.
А, так, что еще? Неужели у нас никто, кроме вашего гостя, не понимает это в стране, пишет слушатель?
Ну, многие эксперты сейчас об этом говорят. И Михаил Делягин, Михаил Хазин, Никита Кричевский там, и так далее. Это много кто об этом говорит. Это, понимаете, это не столько узкопрофильная энергетическая проблема. Да? Я не нефтяник-технолог. Я не знаю, как добывают эту сланцевую нефть.
Это что-то политэкономическое.
Да, так. Но если Америка станет страной-экспортером, крупнейшим экспортером нефти, то мы с нашим национальным достоянием и всем прочим можем тихонько в углу сосать лапу.
17-й вот цитирует, сейчас почему-то в интернете ходит какая-то история, что у нас нефти на 2 года, говорит 17-й. Но это... Вы слышали такую информацию, Олег, или нет?
Ну, это вообще полный бред. Разведные запасы нефти, они там... оперируют вообще какими-то другими сроками. 2050 год там и так далее, и так далее. Так что...
Лукойл делает то же, что и Объединенные Арабские Эмираты. Он может уйти от нефтяной зависимости, а Россия не может уйти от нефтяной зависимости, считает АК. Нет такой цели у властей, считает Василий, думать на 20 лет вперед. Есть такая цель? Нет такой цели?
Есть такая цель у профильных корпораций, есть такая цель, должна быть такая цель у Министерства энергетики, вот, и, конечно, должна быть такая цель у правительства.
Понял, слушаю, радуюсь нашим капиталистам, у нас появится еще несколько миллиардеров, пишет 35-й. Да нет, 35-й.
Здесь речь, чего вдруг?
Здесь речь идет о том, что ни миллиардеров новых не появится, и старые исчезнут, и
ни у кого... Старые выйдут в кэш, частники, да, как вот господин Олег Перов сейчас эту историю лоббирует, а новые, я не знаю, может появится, может не появится. Не, ну у нас же сейчас, кстати говоря, есть рост добычи нефти, да, и ее нам сейчас в России выгодно увеличивать добычу.
Нет, на самом деле, когда мы говорим про нефть и по газу, часто возникает такая история, когда слушатели некоторые мне рассказывают о том, что вот как вот мы можем продавать. Я же думаю о том, что если мы не продаем, то мы же ничего с этого не зарабатываем. То есть, условно, нефть, которая есть у нас, ну, где-то там в хранилищах, в недрах, а рынка сбыта нет, она же нам ничего никогда не принесет. По сути, она стоит ноль.
Во-первых, не принесет.
Она стоит ноль, да. Если ее не продать.
Конечно, конечно. Во-вторых, повторюсь, надо думать о развитии инфраструктуры. Надо думать о развитии инфраструктуры. Сейчас и Роснефть, и Газпром, кстати говоря, выгодно увеличивать уровень добычи. Но, к сожалению, позиция министра энергетики России, она сейчас прям противоположная. Он остается приверженцем соглашения ОПЕК+, об ограничении добычи.
Но, то есть есть некое...
Министр, наверное, хочет свести дебет с кредитом в бюджете. Скорее всего, да, потому что в бюджете заложена определенная цена на нефть.
Ну да, она там 40, там, если, сколько сейчас у бюджета, под какую цену на нефть рассчитан примерно?
48, кажется.
Ну да.
Вот, если там не зайдется дебет с кредитом, то что делать? Надо будет секвестировать бюджет, а это удар, по социалке удар, да, вот у нас только пенсионная реформа недавно прошла, каково это было, а если это будет продолжено, проблема.
А Михаил говорит, если у нас нефти до 2050 года, что будет, если США просто подождут? Имеются в виду, наверное, те запасы, которые разведаны.
Ну, понимаете, вообще в мире, конечно, там есть какие-то геостратегии, которые мыслят категориями 30-летий, 50-летий, но мы живем в настолько динамично развивающемся мире, что даже 5-летний прогноз – это уже... довольно большая проблема.
Но это как
не
есть
говоря
история
о том, что будет через там 20.
Олег, как есть история про вот лет этот жир китовий, да, который когда-то был очень ценным, а потом просто та самая нефть, уголь и все прочее,
да,
вдруг
да,
вытеснили это, и никому это стало не нужно. То есть, может быть, к 2050 году, Михаил, нефть, ну, предположим, то есть человечество настолько разовьется, что она будет не нужна. Вот что тогда? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Ростислав.
Да,
у меня вопрос. Вы не находите, что результаты планирования внешней политики России МИДом и Кремлем и предоставления кредитов всегда как неожиданность в картине Ильи Репина не ждали? Потому что вот Лавров совсем недавно пообещал не дальше поддерживать режим президента Алжира, а 82-летний Бутефлеке со скандалом уходит. И помощь выброшена вся зазря.
Ну, даже не про Алжир, конечно, говорим. Но, тем не менее, спасибо. Но вот это, когда мы опираемся на Мадуро, насколько эта ставка правильная? Может быть, нам своих Гуайдо надо было готовить в Венесуэле?
Может быть. Может быть, надо было готовить, да. И я вам более того скажу, этим нужно было заниматься где-то лет 20 тому назад. А помните, что у нас было 20 лет назад?
Нас не было.
Не, как мы были, у нас был конфликт в Чечне, да, начало Второй Чеченской войны был, страна трещала по швам, вот на Урале еще недавно вводился уральский франк и так далее, а вы говорите Гуайдо готовить, ну, давайте как-то с небес на землю-то спускаться. Я все-таки вернусь к тому, о чем я говорил.
Ну да.
Повторюсь, сегодня главные российские энергетические компании располагают такими мощностями, которые не задействованы в рамках этого соглашения ОПЕК+. И, в общем-то, страна теряет стратегически. Да и, кстати говоря, если даже посчитать, сколько бы мы могли продавать, с учетом даже возможного снижения цены, да, может быть, мы бы выиграли за счет объемов продаж больше, чем за счет сохранения нынешнего уровня добычи с нынешней ценой. Вот. И этот вопрос, который нужно обсуждать и с саудитами, и с другими странами ОПЕК, в первую очередь, это вопрос нашей политической
воли. Я сейчас выражусь языком улиц, если так можно. То есть нам просто надо уронить цены на сланец. И если мы это не сделаем, он займет долю на рынке,
есть,
а дальше мы
риск
уже не,
да,
выбьем просто,
есть,
и все.
Риск.
То есть вы об этом говорите.
Есть такой риск.
Да, у нас осталось в заключении темы, ну там 20 секунд практически. Я просто объясню нашим слушателям, да, кто с нами был в этот момент или только присоединился, мы обсуждали ситуацию в Венесуэле и ситуацию на глобальном нефтяном рынке, и чем это может нам грозить. И есть такой камень преткновения, этот спор. Нам нужно по договору с ОПЕК сокращать или там придерживать добычу нефти, или не нужно. И, например, частные компании, как, такие как «Лукойл», выступают против, точнее, за ОПЕК, а «Роснефть» и «Газпром» уже о другом говорят, считают, что, может быть, объемами выгоднее было брать. Спасибо большое. Олег Бондаренко был у меня в студии, директор фонда прогрессивной политики. Приходите еще.
Спасибо.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, март, день 18. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. Всем, кто на дороге, привет. И всем, кто толкает сейчас свои автомобили, в которых закончился бензин, тоже привет. Знаете, почему так? Потому что у меня так произошло в эту субботу. История простая. Еду на УАЗе «Патриот». Я вам обещал о нем рассказать. Вот история, значит, сейчас в деталях расскажу. Еду на УАЗе «Патриот». И у меня есть привычка. Привычка — это не то, что привычка, это правило автопанка. Есть сообщество автопанков, если вы не в курсе. Оно основано мной и несколькими моими еще друзьями. Одно из святых правил автопанка — заправляться только после того, как высветился ноль у тебя на... Ну, то есть показывает ноль километров, все. Не то, что лампочка где-то засветилась, а вот ноль километров, все, ты израсходовал бак, после этого ты можешь заправиться. Ну, и я еду, у меня УАЗ показывает, мне 10 километров осталось, 7 километров осталось. Потом мне пишет 5 километров запас хода. Я думаю, ну, 5 километров мне за глаза, я доеду. И он прямо на 5 километрах и глохнет. Просто глохнет. Ну, так получилось. Он мне написал 5 километров, и эти 5 километров я не доехал. То есть, имейте в виду, если у вас УАЗ, может так случиться, что вы не можете на нуле проехать еще плюс там 25-30 километров. Нет этого запаса. На 5 километрах запас хода, он просто у меня заглох. Я не знаю, на всех УАЗах или нет. Так что бензонасос можно сжечь, пишет миротворец. Ну, откуда же я знал, миротворец, что на 5... Ну, мне же пишет запас хода 5 километров. Ну, ладно, неважно. А, бензонасос, господи, поменяем, сожжем, поменяем. Не суть, короче, я вам рассказываю дальше. Автопанки не думают о том, сожгут они что-то или нет. Они прожигают свою жизнь, это дороже бензонасоса. Ну, что я думаю, надо как-то это все заправлять машину. А у меня до ближайшей заправки, сейчас я вам скажу, 1.5 километра было. Километр я толкал. Потому что, да, сначала по прямой, потом чуть-чуть с горки, было нормально. Километр я протолкал. У вас Патриот в одного. Открыл его, дверь толкал. А последние 500 метров примерно они на подъем пошли. И тут мне стало так туго, так туго. Я уже, ну, знаете, вот это состояние, когда ты сдаешься внутренне. Когда давай сам себе, и, а может быть и нет, я здесь навсегда. Останавливать всех остальных, ну там просить о помощи, это как-то, ну знаете, ну не с руки, не по-пацански. Я дотолкаю. И вот я его толкал, 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 и вот эти 500 метров остались, и все, силы меня оставили тоже. Я стою возле этого УАЗа, не знаю, как, что делать. И тут останавливается то ли «Газель», то ли «Соболь», я не запомнил, ребята. Просто останавливается машина и задним ходом сдает ко мне. Но я думаю, ну это помощь пришла. Вот ангел практически с небес спустился, чтобы помочь мне в дороге. Ну, я подхожу к окну, значит, а там сидит мужчина, ну, так, лет 50 на вид, в очках такой, значит, немного седые волосы, коротко стриженные, он такой, что случилось? Я говорю, да это, бензин, говорю, кончился. А после этого он так пристально смотрит меня, пристально посмотрит, Леха, ты что ли? Вот так мне, Леха, ты что ли? Я говорю, я? Он говорит, что, серьезно? Я говорю, серьезно? Что случилось, Леха? Я думаю, ничего себе, тут. Что? Наверное, мой родственник какой-то. А у меня про память. Сейчас что сделаем? Он достал трос. Он обмотал этот трос вокруг. У него там не за что цеплять было. Там вот такие вот выемки для того, чтобы ногу ставить и залезть вот в кузов этой газели. Вот. Он за них зацепил. Мне, значит, прицепил этот трос. Все, говорит, поехали. Давай, значит, только ты там сильно не оторви мне бампер. Мягенько так, знаешь, подал мне машину. Мягенько, аккуратно протащил меня эти 500 метров. Вообще, ну, вы знаете, если вы когда-то ездили на трос, когда вас берут, есть люди, водители, которые стартуют куда-то вперед, и там у тебя бампер отрывается, ты сзади просто бам, он тебя дернул, раз, два, никак, здесь мягенько, подвез все, значит, снял этот трос и говорит, только смотрит меня опять и говорит, ну это точно ты? Это точно ты? Я говорю, ну, это точно я, но вопрос, какой я нужен-то, в смысле? Он говорит, ну, говорит, Москва. Я говорю, ну да, он говорит, каждый день слушаю. Я говорю, как вас зовут? Он говорит, Андрей. Я говорю, Андрей, готовьтесь, я буду рассказывать про вас в эфире. И вот моя ответка Андрею. Андрей, спаситель. Мне уже второй раз в жизни, реально, без каких-либо моих, знаешь ли, там, побуждений. То есть я не кричу, не ставлю, помогите. Помогают слушатели, говорит Москва. Один раз мне помогли вытащить мою копейку прямо из сугроба. Мимо ехал человек, у него был мультивэн. Просто мимо ехал. Остановился, помог, потом выяснилось, что он слушает, говорит Москва. Значит, и второй раз вот Андрей помог мне. То же самое. То есть, ты посмотри, кто такие, кто эти люди, которые слушают, говорит Москва. За исключением некоторых уродов, которых я ненавижу. Вот в основной части, да, кто эти люди? Это сердобольные люди. Ведь он остановился не потому, что он слушает, говорит Москва, а потому, что он остановился помочь человеку. Ну, так оказалось, что это был я. Мы встретились, понимаешь? Вне рамок эфира, мы встретились. Но это ведь получается хороший человек. Он же помогал, он остановился не из каких-нибудь корыстных или каких-то еще побеждений, потому что он единственный остановился. То есть все те люди, которые проехали мимо меня, они хуже этого человека. А он слушатель, говорит Москва. То есть все слушатели, говорит Москва, походу лучшие. С человеческой точки зрения, с гуманизма вот этого, если взглянуть, с высоты гуманизма на всех, представляете? А? Просто слушатели, говорит, Москва лучшая, пишет Василий. Вот Василий. Вот который раз, второй раз. Ну, такого, я думал, не бывает. Я думал, такого не бывает. Бывает. Второй раз в жизни. Вот. Кстати, это претензия не к УАЗу вообще никак. Просто эта машина подарила мне всякие приключения очень интересные. Один раз я ручку переключения передач оторвал на ней. Вот это. Я выкладывал видео по этому поводу. А второй раз просто у меня закончился бензин, потому что я сам виноват, надо заправлять вовремя автомобиль. Претензий нет, все нормально. А там я просто, ну, я настолько огромный мужик, что я могу оторвать. Ну, понимаете, километр толкать УАЗ Патриот тоже это надо, да? Я как бы уверен теперь в своих силах. Я молодец в этом смысле. Видел сегодня твое видео про оторванную ручку передачи на Москва-24. Чё? Слава Август. Москва-24 взяли мое видео про оторванную ручку. Ну-ка, Слава, скиньте мне, я их найду. Я их найду. Они что, думают, я бесплатно им видео свои буду раздавать? Вот умники какие. Эй, засранцы с Москва-24, будьте вы прокляты. Вы почему берете мои видео без разрешения? Вы подписали, что я ведущий, говорит Москва? Вы подписали или нет? От негодяя. Ну, УАЗе все ручки отрываются, пишет Александр. А если попадется один из этих уродов, пишет 94-й, так он не остановится. Останавливаются-то добрые люди, вы же понимаете? Я ни разу в жизни не сталкивался, в принципе, на улице со слушателем или там, да, зрителем, который был бы плохим человеком. Ни разу. Потому что, мне кажется, те самые люди, которые можно отнести в разряд говноедов, они как бы и не выходят на улицу. Они просто планомерно ненавидят весь мир. Они сидят и каждый день прям вот это «Я ненавижу!» Как вот, знаешь, Дарт Вейдер, ну, когда он еще был Энакином Скайуокером, и вот он бросился убивать своего учителя Оби-Вана, своего наставника, и Оби-Ван говорит «Я стою выше, у тебя не получится», но он прыгнул, и потом ему порубил ноги Оби-Ван, и тот лежит на земле, горит и кричит «Ненавижу!» И вот эти люди, мне кажется, такие, просто сидят дома, прикованные, вероятно, к батарее, не могут никак, у них нет возможности дотянуться до радиоприемника, они не имеют никакой физической возможности переключить волну, и просто вот они ждут судорожно, вот ужасного времени с 6 до 8, вот так вот, все 2 часа они... И им только дали телефон, чтобы они могли писать смс. А смс можно писать только на один номер. На 7373948. Вы же никуда нельзя. Нет, это не смс, это они могут позвонить. Плюс 7-925-48-948. Москва 24 топчик, говорит, ты видел, какие там ведущие красавицы, пишет алкобудист. А мне-то толку с этого, понимаете? Мне же право первой ночи из-за этого не перепадает, потому что мое видео там где-то постят просто так. Никакой толк от этого. А? А те, которые не остановились, может быть, тоже слушают, говорит Москва, пишет 22-й. А им будет стыдно. Значит, это было в районе Тимирязевки. Если вы видели в субботу, где-то в середине дня, где-то там... В районе Тимирязевки человека, который толкал УАЗ Патриот 1, это был я. И если вы проехали мимо, то, конечно, вы должны быть, ну не то что прокляты, но вы должны сейчас почувствовать, какие вы плохие люди. Что вы не склонны к взаимопомощи. Вот. Знайте об этом, что вам тоже не помогут. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да.
Ты знаешь, это сам, ну, такие случаи часто бывают, в общем-то, что, как говорится, узнают на дороге. Ну, вот у меня так было то же самое.
Во!
Но... Только это самое, я детей подвозил, как говорится, у меня «Волга» была тогда.
Ну?
А дача находится, там ни автобусов, ничего не ходит.
Так.
Там 6 километров детям до школы идти пешком.
Обалдеть.
Ну вот, и я, короче говоря, еду на «Волгу», смотрю, детишки шуруют с рюкзаками. Ну вот, я их сажаю, говорю, поехали до школы.
Да.
Довез их. И так вот почти каждый день еду, они идут.
Угу.
Я их вожу. И у меня бензин кончается прямо в это вот, ну, в лесничестве.
Ага.
Я пошел по дворам, там смотрю, там машины стоят у кого. Думаю, надо это, ну, попросить у кого-нибудь бензина.
Да.
Ну, вот, захожу, смотрю, бабка там стоит во дворе. И машина стоит. Я говорю, бабка, бензин есть? Она говорит, да нету. А тут мужик выходит из этого же дома, говорит, слушай, а говорит, какая у тебя машина? Я говорю, серая, Волга. Он вытаскивает мне канистру бензина 20 литров. Говорит, на. Я говорю, что это сам, деньги-то? Он говорит, да не надо деньги, ты моих ребят, говорит, каждый день.
Серьезно?
Ну да.
Интересно. Слушайте, это какая-то, я не знаю, судьба, провидение, что-то еще такое. Спасибо большое, интересно. Правда, интересно. Да толкать-то зачем? Пешком полторашку до колонки и с канистры обратно, пишет Раф. И слушатели пишут, так надо позвонить было, мы подъехали. Так поймите правильно. У меня определенный склад характера. Мой склад характера заключается в том, что я всегда стараюсь решить вопрос сам. Ну, то есть сам. И даже когда это, очевидно, глупо. Я могу рассказать историю о том, как я делал себе загранпаспорт. Полгода, хотя мне предлагали по знакомству, так скажем, люди, которые умеют сделать это все за 3 дня. Через МИД и так далее. Я делал полгода. Я прошляпил на этом несколько поездок за рубеж бесплатных. То есть это пресс-туры были. Ну вот, рабочие поездки. Просто они уходили другим людям, а я делал. Потому что для меня всегда было вот принципиально сделать самому. Так же и здесь. Вот у меня встал у вас этот. Можно позвонить друзьям. Можно всех начать останавливать. Но мне вот эта вот борьба... Я его дотащу на себя и корячить, понимаете? Вот. Потому что, ну как это? Как это? Как это попросить у кого-то помощи? Нельзя, нельзя. Короче, ты упертый, как баран, да, пишет Ларек Марек. Ну, типа того, да. Ну, а что? Между прочим, такие вещи запоминаются, во всяком случае, в отличие от всей нашей жизни остальной. Знаете, серые будни, когда ничего у тебя не происходит, это не запомнится. А когда у тебя раз рычаг оторвался у машины, значит, переключение передач, ты заходишь, ищешь каких-то людей, говоришь им, мне нужна ножка от стула, они говорят, вот ножка от стула, ты ножку от стула втыкаешь вместо коробки рычага переключения и едешь, переключаясь ножкой от стула. Вот в эти моменты я чувствую, что я живу, понимаете? Я в эти моменты, ко мне приходит вдохновение, в эти моменты я ценю каждую секунду своей жизни. Или когда ты оказываешься один на один с этим большим городом и этим большим автомобилем рядом с тобой, который не движется. Вот, и надо что-то сделать с ним. Как-то его куда-то доставить. Это же, а? Почему? Почем нынче патриот в России, пишет Александр. Я сегодня как раз сдавал его и смотрел, почем УАЗики. Ну, в целом, я так посмотрел, УАЗики без скидки где-то там 800-850, но со скидкой они меньше стоят. Вот примерно так. Заряженный весь экспедиционный патриот, он стоит около 1 000 000, как я понял, со скидкой 800. Но это такой оранжевого цвета, специальные шильдики налеплены сверху, какая-то такая, что это, решетка, багажник. Сзади можно залезть по специальной лестнице, вот это все, грязевые здоровые такие покрышки. Ну, выглядит обалденно, на самом деле. Я своим друзьям поскидывал. У нас есть один план, мы пока его рассматриваем как один из вариантов, да. Мы рассматриваем буханку, УАЗ и разные виды УАЗов для поездки в Европу с флагами России. Ну, это идиотский план абсолютно, я знаю, он такой квасной, но это интересно. То есть, это зависит флагами, там, и на УАЗике проехать по Европе. Это достойно и интересно. Но я увидел, что там есть УАЗ-профи, а это такая штука, типа, это полуторка, это как газель. И там смысл какой? Там можно взять кабину пятиместную, а сзади еще кузов. Не очень большой, но достаточно вместительный. В который можно, если, наверное, купить специальные полозья, или что-то еще, я не знаю, как это делается, воткнуть 3 мотоцикла примерно. То есть, во какая история. Можно взять УАЗ-профи, там, в кузове, воткнуть 3 мотоцикла, самим сесть в тачку, поехать, чтобы по России не ездить на мотоцикле. И вот ты шарашишь до какого-нибудь живописного места, красивого города, там снимаешь мотоцикл, покатался, поставил, опять дальше поехал. Прикол? Классная идея, вот согласитесь, классная идея. Вы скажете, нет, полная дрянь, но ведь это приключение. Класс, пишет Давид, вот, видите? Но он не едет, говорят, пишет Дмитрий. Не, ну у вас он не должен быстро ехать. Я вот на Патриоте ездил, он по трассе, так, сейчас вам скажу, 2200 оборотов, это 80 км в час на 5-й. 2200 на пятый, 3 это 100 километров в час, 3000 оборотов. На 3000 оборотов, ну, он уже гремит. Поэтому для него скорость по трассе, для УАЗа, ну, 80. Нормальная скорость. Постепенно к ней привыкаешь и такой дзен получаешь. Я ездил на достаточно большое расстояние. В принципе, если ты загрузишь мотоциклы в машину, 3 мотоцикла, и у тебя еще будут люди, ехать со скоростью 120-140, да, кому это надо, ты и будешь ехать 80. Соответственно, закидываем мотоциклы, садимся и поехали эти 80 км в час. И что в этом хорошего? А в этом хорошего следующее. Разговоры, обсуждения всяческие разные. Можно заехать куда хочешь, что хочешь посмотреть, остановиться, поесть. Без напряга, без истерики, да? А просто едешь себе 80 км в час. Слушаешь какую-нибудь классную музыку с друзьями. Круто же. А начинка родная будет? Ну да, какая же еще? Лучше на Урале по Японии. А, пишет Руслан. Так это до Японии надо добраться. Мне товарищ предложил. Идея такая. Берем, говорит, Ниву, и на Ниве едем из Москвы в Японию. То есть, чтобы проехать всю Россию, и в Японии просто бросаем эту Ниву и без нее улетаем. Ну, просто бросаем, забываем навсегда. Ну, и скинулись. Бросили ее там и улетели навсегда. Но никто, и в том числе и я, пока эту идею не поддержал. Это один мой товарищ лоббирует ее. «Я хочу дом на колесах в путешествие», пишет Смедович. Не очень выгодно, по-моему, дом на колесах. Потому что везде за него надо очень много платить. И его нельзя припарковать где ни попадя. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, привет. Всем добрый вечер. Слава Августу.
Да.
Скажу, что остановился, даже если на самокате ехал по Тимирязевке.
От души. Спасибо, спасибо. По-братски, как говорится, по-братски. А у профи категория какая? Б или С? Я не знаю, 47-й, Б или С. Я думаю, что Б. Но если даже и С, у меня категория С открыта. Мне все равно. То есть я могу и на С ездить. А? Каково? У меня есть А, Б и С категория. Я на все случаи жизни практически могу пригодиться вам как водитель. То есть когда и если мне дадут пинка под зад со всех этих СМИ ваших, этих ваших СМИ и журналистик, я могу быть вам полезен как водитель, друзья. А почему нет? Очень даже ничего. Ездил на разных машинах, на премиальных и непремиальных, на грузовых и легковых. Пожалуйста, какие проблемы? Могу развозить пиццу, например, тоже. А, категория есть. Автоматы есть на Патриотах? Не научились ставить еще, пишет Деко? Ну нет, там такого нет. Там есть Bluetooth теперь, там есть мультируль, подогрев руля. Вот. Но это все еще у вас, не забывайте об этом. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Спасибо за эфир, я слушаю, постоянно ваш слушатель.
И вам спасибо.
Хочу сказать, что у меня все было наоборот. Я даже был удивлен. Тоже попал в аварию, есть город Каширы такой, Подмосковье.
Знаем.
Мост через Аку. Угу. Это мне крутануло прилично так. И, ну, весь вперед я разбил. Угу. Сам был с девушкой, ну, вроде как же вышли, было холодновато. Стоим, я думал, ну, как бы все будут мимо приезжать, потому что, в общем, по большому счету мы разбились, а сами мы живы-здоровы, в общем, ничего не произошло. Ну, я вам хочу сказать, все машины, которые ехали мимо, вечер был, не так их много, остановились все, я был удивлен, и спросили, нужна ли помощь, что случилось. Более того, она у меня замерзла потом, они ее забрали, мы там в Каширу к друзьям ехали, они забрали девушку мою, увезли, а я остался там.
А что за машина?
Nissan Pathfinder у меня был.
Ну да, Pathfinder. Да, ну вы понимаете, когда человек УАЗ толкает, это не так внушает страх людям. То есть кто-то, может быть, думает, что это было нормальное состояние мое, что я машину скорее на себе таскаю, чем она меня.
Просто я думаю, не у вас верит. Это было в Москве, понимаете? А в Москве все-таки, если было бы в Подмосковье где-то дальше...
Ну, я понял. Давайте цитата из «Брата». «Город – страшная сила». Помните
да,
такое?
Да, я думаю, вы правы. Да.
Вот, город страшная сила. Спасибо большое. Все-таки старайтесь решать такие ситуации без фанатизма, потому что действительно в трудных обстоятельствах такой подход нехорош. Ухариться нельзя. Ухариться? Это что это такое ухариться? Я не знаю. У Пабло ноль уже, он спидометр мне там фотографирует. Ну и все, приборную доску, у него ноль. Молодец! Принимаешься в автопанк. Но там, Пабло, имейте в виду, там очень сложные правила у автопанков. Во-первых, вы должны ехать столько по дороге, сколько сможете ехать по дороге, пока ваше зрение не откажет. Автопанк обязан ехать по дороге так долго, пока его зрение не откажет, пока не начнет рябить в глазах. Вот тогда это уже считай, это очередной шаг к тому, чтобы стать автопанком. Надо заслужить это звание. Вот имейте в виду, да, Пабло. То есть вот одно из правил такое. Еще есть правило ударить лицом в воду. Ударить лицом в воду. То есть, когда вы ныряете в воду, вы ныряете не щучкой, вы ныряете не бомбочкой, а именно что лицом в воду. Вот ударить плашмя. У меня даже видеозапись есть, как я это делал. И много еще разных сложных правил. Кто не готов психологически, лучше даже не вступать в эту сложную организацию, где правила множатся, и никто их не может выполнить. Есть еще одна идея, слушайте, есть еще одна супер идея, но это очень сложная идея, я не знаю, кто на это отважится. Значит, она заключается в следующем. Мы берем буханку у вас, садимся в Москве и едем до Португалии, до края мира, короче, едем. И тут самое важное, мы едем без остановок, ну, кроме вынужденных остановок на таможне. Ну, вы поняли, или полицейские где остановят. Все, а больше без остановок. Внимание, вообще! Вообще без остановок, вообще никогда не останавливаться, доехать. А там сколько? Там 1500, наверное, да? Вообще без остановок. Все, то есть вообще нельзя. И меняться надо, короче говоря, за руль садиться, не выходя из машины. Просто один потерял зрение, второй сразу садится. Его вытаскивают, бросают там сзади. Вот. Проблема только в том, как быть с тем, что надо в туалет ходить. Вот этот вопрос невозможно пока решить. Невозможно решить. Ну вот это и гибельно как раз всерьез. Ну там кругом 500, пишет Анжи. В бак, пишет Алехин. Пропаганда небезопасного вождения, пишет 47-й. Не, ну почему же? Свесившись с двери, говорит 41-й. Да ладно, это Штёп. Вы же понимаете, что я шучу. Неужели кто-то так будет делать, как я это сейчас говорю? Открываешь моторный отсек, пишет Давид. Для мужчин это не проблема, Мария говорит. Да вы что, Мария? В одном случае, конечно, для мужчин это не проблема, а в другом, точно такая же проблема, как и для вас. Где удобство-то? У Пагани Зонда есть специальные отверстия в сидухах, пишет Виктор Корга. Биотуалет предлагает 70. Короче, надо думать. Движение автопанков молодое. Мы думаем над тем, как его развивать. 19.30 новости. Артем пишет. Я хоть и ед, спорю, ну, кое-что ед, спорю с тобой в эфире и считаю тебя оборзевшим от денег кремлевским пропагандистом, рассекающим на Ламборгини. Но я бы остановился. Принцип такой. Я бесплатно подвожу народ, пишет Артем. Эй, Артем, где у меня Ламборгини-то? Вот тоже, да? Какой несправедливый. Нет, я не оборзевший от денег кремлевский пропагандист. Я алчущий, жаждущий денег, но никто мне их не дает. Я... Нет, откуда у меня? У меня нет даже домов никаких, у меня квартиры нет. Это нечестно, Артем. А на Ламборгини я ездил, мне давали ее в тест. Так же, как у вас Патриот, так же, как, что там, Бентли Бентайга, Бентли Континенталь, BMW X6M, BMW X5M, Audi RS6, RS7, Q7, A8. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Так, я с ним согласен. Ну вы два дурака, значит, Михаил. Вот мне Михаил 444. Вы два дурака, а у меня нет Ламборгини. Вы согласны с тем, что у вас какое-то странное восприятие действительности? Потому что если бы у меня Ламборгини была, тогда бы вы имели право так считать. А где же мои деньги-то, такие, о которых вы говорите, несусветные? Обидно, потому что если вы наезжаете, так скажем, на... Ну, давайте я буду использовать другие слова. Хорошо, давайте, смотрите. Культурно говорит. Если вы ругаете Соловьева, так у него они есть, эти деньги. А если вы ругаете Киселева, так мы видим дом там в Коктебеле у него, хотя в Коктебеле патриотичный, между прочим. Большой дом, хороший, дорогой, это понятно. А у меня-то нет ничего. Вы что, как это так? Не, у меня нет что ругать пока. Подождите там пяток, десяток лет. Тогда да, дайте мне обрасти жирком. Дайте мне купить что-нибудь мне ненужное. Дайте мне вложиться в какую-нибудь яхту. У меня же ничего нет. Поэтому нельзя меня считать тем, кем вы меня считаете. Это несправедливо. Либо давайте скидывайтесь сначала деньгами, дайте мне этих денег, я куплю себе Lamborghini, она стоит всего там 20 миллионов. Примерно. Урус. Я ездил на ней один раз. Ну, там, один раз в жизни имеется в виду. Все. И скиньтесь, я куплю на ваши деньги. И вы мне скажете, да ты оборзел. Я скажу, да. Все, согласен, ребята, я оборзевшая сволочь, утопающая в золоте, бриллиантах и всяческих благах мирских. Все, тогда я с вами соглашусь. А так несправедливо. Несправедливо. Тебе не дадут деньги, ты слишком откровенный, Санчини говорит. Ну тогда и не наезжайте на меня. Да, я езжу на этих дорогих машинах, но они же не мои, я же на них просто катаюсь. В конце концов. Ну просто катаюсь. Это все равно, что кого-нибудь обвинить за то, что он, не знаю, поедет и в гости кому-то придет и зайдет в дорогой дом. И говорит, ах ты скотина, в дорогих домах бываешь? Он же не мой. Очнитесь, это не мое. Всю трагедию моего бытия вам описать, я вам сейчас опишу, все, я буду сейчас жаловаться, вы будете рыдать сейчас, узнав всю трагедию моего бытия. У меня 7-й айфон, а меж тем есть 8-й, меж тем есть X, или 10-й, как больше вам нравится, и даже уже есть, по сути, XS 11-й. А вот доживем до осени, и будет 12-й айфон. А у меня все еще 7-й. И еще, мало тебе, получай на 32 гигабайта. Мне вечно не хватает в нем памяти. На 32 гигабайта. У меня вторые Apple Watch, а они, или даже первые, они уже четвертые есть. Они же, а у меня вторые или даже первые, я не разбираюсь, честно, я могу посмотреть. Я сейчас посмотрю, пусть стыдно будет. Всем стыдно всем будет. Боже мой, это первые Apple... Первые! Это первое поколение! Они уже из четвертого поколения. Вы что? Вы что? Как вы смели меня обвинить в том, что я утопаю в деньгах? Ну-ка, сейчас я вам расскажу про свои кроссовки. Вы хотели слышать про мои кроссовки? На мне кроссовки Nike. Nike. Так, сейчас я вам скажу. 08, 29, 15... 15-го года! Сейчас 2019. Четырехлетние кроссовки Nike черного цвета на моих ногах. Да вы не знаете, что такое жить, как я. Вы не знаете, что такое отречься от этого, от этих всех благ. У кого из вас четырехлетние кроссовки? Ну-ка, выходи. Покажи. У кого четырехлетние? Кто четыре года ходит в одних кроссовках? Я хожу. Я даже купил, специально баллончик, и я их покрасил заново. Они у меня стали терять цвет, а здесь замшевые вставки. Я покрасил замшевые вставки. И буду ходить! Я еще ваших внуков встречу в этих кроссовках. Поняли? А? Летчик говорит, прохавал. Где критика правительства? Если ее нет, значит пропагандист, пишет Михаил 444. И это значит, что вы так думаете. Это значит, что вы так думаете. А я бессребреник. Я не утопаю в деньгах. Мне это не интересно. Мне важно. Мне важно. Как бы вам сказать, мне неинтересно заработать с вас денег, мне интересно насиловать ваш мозг. Вот можно я так вот вы поверьте мне на слово, Михаил 444, для меня это более ценный ресурс. Просто приходите говорить. Я от этого получаю удовольствие. Это определенный род садизма. Но вам же нравится, наверное, ну может не вам, а кому-то Сталин. Вот Сталина тоже мало интересовали деньги, его больше интересовала власть, например. А у меня другое. Мне вот сидеть и говорить, философствовать, спорить, да? Мне это нравится. Понимаете? А на что ты все деньги тратишь? А я их не трачу, Константин. Я их не трачу. Я не из тех людей, кто тратит деньги, потому что я не вижу смысла тратить деньги просто потому, что они у тебя есть. Ну, есть и есть. Ну, заработал, окей. На еду хватает? Хватает. Захочу куда-нибудь поехать, поеду. Захочу что-нибудь купить, куплю. Но если мне это не нужно, я это не покупаю. То есть я не понимаю людей, у которых появляются маломальские деньги, и им сразу надо их куда-то потратить. Я этого не понимаю. Зачем? А, да я на работе ношу адики 2003 года покупки, пишет 605-й. Чтобы вы понимали, я вхожу в этих кроссовках в здание, принадлежащее Минобороны, 4-годовалых кроссовках. Я общаюсь с людьми, доходы которых сильно превышают наши доходы, боюсь, совокупные, в этих кроссовках. Я плоть от плоти, мой народ. На мне майка Pull and Beer. Я купил ее, но это дорогая майка, за 800 рублей. И ношу уже не знаю какой год. 800 рублей! Потому что мне не нужна вторая черная майка. У меня есть одна, ее можно просто стирать и носить. Все! Понимаете? Я просто понял, как это все устроено. Сегодня в мире правят люди, умеющие убедить вас в необходимости определенных вещей. Об этом пел еще великий поэт Влади из касты. Вот. Вы просто купились на это, а я не купился. Ну, или в меньшей мере. Давайте так. Так, обувь из березки времен Олимпиады 80 точно 20 лет носилась, пишет Жора. Жора, вы... Жора, я преклоняюсь, вы лучший. Жора, вы... Как это вот? Я даже... Сейчас, секунду. Я тоже... Шеф так иногда это делает. Я тоже. Я встаю пред вами на коли... Я преклоняюсь... О, мастер! Мастер! Жора! Я не достиг этого уровня просветления, но я стремлюсь туда, Жора. Поверьте мне. Давай в народ. Шеф с утра хотел губернатором Керчи быть, а тебя давай тоже мэром, пишет Михаил. В народ? А я вам скажу, мне вот скинули ссылку, что там Москва-24, значит, они потырили мое видео из Инстаграма, меня не спросив, и подписали, внимание, что я... Секунду, что я, у них здесь на видео, мне скинули ссылочку, я сейчас ржал, сидел здесь. Пользователь ДТП-38РУС Иркутск. Они думают, что я житель Иркутска на своей сраной Москве-24. Чёртовы идиоты! Да? Они думают, что я житель Иркутска. А если человек, смотря на меня в моих лучших очках и в моей лучшей куртке, считает, что я житель Иркутска... Значит, я и есть народ. Я и есть народ. Плюете в меня, плюете в себя. Вот вам что. Понятно? Потому что я и есть народ. Я ваше лицо. Вы мое лицо. Мы вместе одно целое. Вот так-то. На работе туфли, кампер лежат. Лет 10 ношу. Только стельки раз в 2 года заменяю, пишет Смедович. Так на что тебе деньги тратить? И мне трать хочешь на себя, пишет Тоник. Какой себя? Что такое потратить на себя? Мы тут должны были говорить про Крым сейчас, между прочим. Что такое потратить деньги на себя? Ну, объективно, Тоня. Что значит потратить деньги на себя? Вот объясните мне хоть кто-нибудь из здравомыслящих людей, что это за чертова формулировка «потратить деньги на себя». Что имеется в виду? Зачем вам деньги, чтобы что-то сделать для себя? Зачем? Что? Вот, Лёх, что такое потратить деньги на себя? Я вообще никогда не мог понять эту формулировку. Она какая-то странная. Не сказать глупая, но странная. Крым наш, Виктор говорит. Конечно, наш, Виктор. Да! 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 Крым наш, а как по-другому? Никак. Я даже... Что тут? Какая дискуссия может быть? Старые шмотки и упрямство. Вот почему ты до сих пор не женился, Риборез говорит. Да я не женился, потому что я не хочу жениться. Нет, Риборез, не рассматривайте такой вариант. Смотрите, короче, я вам рассказываю дальше. Получишь удовольствие улучшить свою жизнь, Константин говорит. Какое удовольствие? Что значит улучшить свою жизнь? Ребята, друзья, братцы, товарищи, обращаюсь к вам с убедительной просьбой не мерить по себе других людей, потому что когда вы мерите по себе других людей, вы обязательно попадете в чертову ловушку, в которую попадают все остальные, и я тоже очень часто попадаю. Вы думаете, что то, чего вы хотите, и то, что вы считаете улучшением своей жизни, это улучшение тоже для другого человека, а это не так. Поняли? Вот в чем фишка, потому что у всех разные интересы. Кто-то считает, жениться – это улучшение своей жизни, а кто-то считает, что не жениться – это улучшение его жизни. Кто-то считает, что потратить на себя – это съездить в путешествие, а кто-то говорит, я хочу PlayStation. А кто-то говорит, я хочу быть умнее, чем вчера. А когда ты хочешь быть умнее, чем вчера, зачем тебе деньги? Ты не можешь купить ум. Его нельзя купить. Можно купить образование в каком-то смысле. Да, но вообще-то, если ты человек, который стремится к знаниям, а не к корочке, о том, что ты якобы что-то знаешь, ты же можешь зайти в интернет. Ты можешь взять книги. Чему учит университетское образование? Работе с литературой. Все. Соответственно, передо мной стоят какие-то такие задачи, которые не смежны с финансами. То есть мне все равно, сколько у меня будет денег, меня интересует развитие в той сфере, где деньги мне мало помогут. Понимаете? Они мне не помогут. Как духовно вырасти за счет денег? Как? Как понять, что тебе реально нужно и что тебе хочется? Действительные какие-то цели себе, настоящие поставить в жизни. За счет денег. Вы это не купите. Попробуйте купить любовь. Вы ее не купите. Настоящую любовь не купите. Попробуйте купить дружбу. Настоящую дружбу вы не купите за деньги. Попробуйте, черт побери, купите молодость. Вы купите себе молодость? Не купите вы себе молодость. Бесполезно. Бесполезно. Есть вещи, которые нельзя купить. И черт побери, вот они меня и интересуют. А их нельзя купить. Поэтому, когда вы мне говорите, вот, купи что-нибудь для себя. В смысле, что? Что купить? Бессмертие можно купить? Я готов. Я готов. Куда платить? Да, бессмертие. Я готов покупать бессмертие. Где платить? Есть ли варианты? Пока вроде нет, не предлагается. Можно на море поехать. Вот путевку за 300 тысяч в Анапу взял на лето на 12 дней. Деньги на себя. Это, на мой взгляд, пишет Смедович. Ну и правильно. Это же на ваш взгляд. Вам хорошо, классно, едьте. Все. Я знаю, как дешевле доехать до Лазурного побережья. Дешевле, реально, Смедович, поверьте мне. На тачку и вперед туда. Все, я понял, что на машине дешевле всего. Особенно если компании. Присылай деньги, продам, пишет Александр. Купи слона. Ну да, жена стакан воды подаст, когда заболеете, пишет 17-й. Вот 17-й, понимаете, какое дело? Жить мыслью о том, что вы заболеете, это немного странно. Ну, то есть, когда вы заболеете, конечно, вы скажете, что, да, удобно было бы, если бы кто-нибудь принес стакан воды. Я не против того, что люди хотят жениться, хотят не жениться. Я же немножко о другом говорю, вы понимаете? Найти человека и понять, что это твой человек. И это нельзя сделать за деньги. Это не деньги решают, это другое. Знаете, вот этот «браки совершаются на небесах», вот эти все вещи, слышали? Вот это, вот... Я могу купить сейчас, вот могу я купить на деньги сейчас, например, отмену санкций для России? Могу я, Леша Гудошников? Нет. Вот меня спросите, а если бы, допустим, Леша, у тебя такой был шанс, ты отдаешь все свои деньги, и санкции с России снимают? Да, легко, на, держи, я еще заработаю. Но я же не могу так сделать. Могу я купить вам счастье всем? Я сейчас не говорю про какие-нибудь химические вещества, не дай бог. Все это вредит вашему здоровью. Ни в коем случае не думайте даже делать такого. Вот. Алкоголь в том числе и никотин тоже. Не могу. Нет, не могу. Значит, все. Тупиковая ситуация. Голодная душа не может думать, пишет Молдав. Правильно. Правильно. Как только сытый желудок, так ты и думать начинаешь. А когда же ты еще будешь думать? Голодный человек думает о еде, сытый человек думает о свободе. Все. Ну, я не голодный, давайте честно говорить. Что, я голодный, что ли? Я умираю с голода где-то? Нет, конечно. Вот я и думаю об этих всех духовных вещах. А если завтра приспичит, и... Ну, конечно, все. Я вот этот весь мой разговор вы можете прямо взять и вырезать там, вымонтировать и выкинуть в помойку и забыть. Все, Леша Гудошников будет другой. Если надо будет выживать в прямом смысле слова. Но это не значит, что я жирую, правильно? Ездил на юг на легковушке, неделю на Азове, неделю в Сочи, потратили 30 тысяч на двоих с отелями и едой. Не экономя, пишет Евгений. Купи мод, сделаешь счастливым. Сделаешься, пишет 70-й. Можно и мод купить, если это счастье вам приносит. Так, ну, складывай ты бабло на карту, а потом бац, и не дай бог, как сначала, и помереть за 2 недели. И в чем удовольствие? Обидно, пишет Артем. Это потому, что вам обидно, что вы потеряли деньги, которые вы складывали на карту. Потому что вы им придаете значение, Артем. Вот в чем дело. То есть для вас они имеют такое значение, что вы их откладывали и ждали вот того момента, когда они накопятся, чтобы потом что-то, вероятно, сделать. У меня такой цели нет. Я не собираюсь с ними ничего такого делать. Они мне нужны, чтобы я ел, если мне что-то нужно, купил, если мне куда-то нужно, я пошел и ни в чем себе вот в этом плане не отказывал. Все, у меня нет цели, там, а вот я скоро куплю дом на Рублевке. Да плевать мне на него, если я его не куплю никогда. Че, какая разница? Вот унитаз, он хоть золотой, хоть не золотой, одинаково ты с ним совершаешь действия. Одинаковые. Ничего отличительного в этом нет. Поэтому я и говорю, что люди, стремящиеся к материальному благу как к единственной своей цели, они немного ущербные. Вы это должны ощутить в определенный момент. Я вчера на съемках одной программы на телевидении встретил человека, который на полном серьезе, он чуть накатил, он другому человеку при мне рассказывал, что «да я с этого вообще нормально заработаю». Потом сяду в свой джип премиальной марки с водителем, и он повезет меня домой. Серьезно, я никогда в жизни не встречал таких людей, то есть настолько убогих. Я их не видел. Я вчера в первый раз в жизни увидел такого убогого человека во всех смыслах слова. То есть он вообще... Серьезно, Лех, я серьезно тебе говорю. Человек стоит и говорит, что я заработаю, сяду в премиальный джип. Хочет спросить, и че? Я думал, что он шутит, и там будет какой-то выверт в этой шутке. Шутки не было. Я первый раз в жизни встретил. Я никогда не встречал даже очень глупых людей, которые бы в такие вещи говорили. То есть, а это какая-то гиперглупость. Не знаю, с чем связано. Материальное благо — это увеличение возможностей тебе и семье, пишет Константин. Да, да, Константин. Если вы думаете о том, что ваша семья, и вы хотите увеличить какие-то возможности, и опять же, вот понимаете, вот смотрите, у Мара Багдасарян, наверное, богатые родители, да? Ну, я думаю, что богатые. У них есть возможности? Есть. Ну, кто такая Мара Багдасарян? Возможности есть, а воспользоваться этими возможностями некому. Это может произойти с вашей семьей. Ваши дети не обязательно будут такими, какими вы хотите, чтобы они были. Понимаете, да? То есть вы всю жизнь можете копить возможности для своей семьи, вкладываться изо всех сил, порвать все сухожилия и все, что можно вообще порвать в организме, все купить, у детей достаток всю жизнь, а эти дети на вас чихать хотели. Такое бывает. Вот, знаете, такая печальная история. Обидно, правда, будет? Подумайте, мир, он такой, нестабильный. Ощущение постоянства завтрашнего дня обманчиво. Но есть кое-какие постоянные вещи хотя бы в пределах 5 лет. 5 лет Крым как вернулся домой. Как Крым вернулся домой. 5 лет. Я не хочу по этому поводу спорить, я не хочу вам что-то рассказывать, потому что это все бесполезно. Споры, ну, какой смысл здесь разводить споры? Если вам не нравится, я не смогу вас убедить. Если вам нравится, я не смогу вас разубедить. Все, я ничего не могу с этим сделать. Поэтому, значит, кто считает, что Крым это очень хорошо, ездит в Крым, отдыхает, кайфует и нравится, я поздравляю вас, Крым наш. Тем, кто так не считает, ну, я вам сочувствую, ребят, ну, извините. Ну, так получилось, потому что мы так вот в определенный момент решили. А вы, ну, как бы, ну, что делать, ну, так. Большинство решило, так вот, ну, вот, а вы уж там как-то терпите, держитесь, это ваше дело. Все. Мир несовершенен, извините, всем не бывает сразу хорошо. 19.56, радиошкола, как раз про детей вам расскажут, как их воспитывать. Не знаю, правильно, неправильно, это не важно. Послушайте, наверное, правильно. А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.